потому что и сам мог бы за Льва Сергеевича все это самое сказать, слово в слово. Только погоны не позволяют. А во дворе его уже дожидается раскрасневшаяся от волнения Фаина. Часть третья. Мишель трет руки одна о другую, ожесточенно. Серое хозяйственное мыло дерет кожу. Вода ледяная. Руки от нее становятся пунцовыми и саднят. Но куриный помет и главный запах птичника мыло с нее соскребает. Надо что-то делать. Все на посту должны что-то делать. Ее вот поставили на птичник. Ничего особенного. Обычное бабское дело. Предлагали еще воспиталкой в детский сад идти. Но Мишель от мелких держится подальше. Была бы своя сестренка или там брат, еще куда ни шло. Но с чужими сопляками возиться. Плюс ответственность. В том году у Морозовых старший выпал из окна, училка проморгала. Нет, спасибо. Лучше уж куры. Задохлых кур не спросят. Лучше безмозглые, идиотские, вонючие куры. Мишель трет руки вафельным полотенцем, трет с ненавистью. Потом подходит к окну. Сумерки наползают на город от леса. Она приоткрывает окно, хотя бы в кухне проветрить. Слушает дурацкий гомон двора, такой же назойливый, как гомон птичника. И вдруг видит за стеной, в просвете между корпусами, какой-то проблеск. Луч. Он бьет от железной дороги, с запада, оттуда, где идет ветка до Москвы. Кто-то едет сюда, на пост. Мишель поворачивает ухо по ветру, и ветер обрывками, сгустками доносит до нее песню. Мужские голоса, сбитые в хор, поют что-то бравое. Из Москвы приезжают обычно смурные мужики в засаленных спецовках. Везут положенные гарнизону поста довольствия. Банки с тушенкой, пакеты с крупами. Мужики одни и те же. Один в оспинах, другой брюхатый такой бородач, еще один какой-то мутный головорез с ним ездит для охраны. И все трое знакомы с Мишелью. Знают ее заказ. Если хоть что-то услышат о ее родных в Москве, сразу ей доложить. Правда, этих троих уже несколько месяцев тут не было. Перебои с поставками. Так что уже и по их оспинным рожам Мишель скучала. Ждала, как письма от дорогого человека. Но это едут не они. Сноп света все ближе и все громче песня. Подъезжают. Дворовые собаки заходятся в лае. Бегут охранники, поправляя на бегу автоматы. Выходят из подъезда, расправляя плечи и выкатывая вперед пузо полкан. Ворота со скрежетом отворяются, и по специально положенным рельсам на пост вкатывается сначала одна, потом другая, а потом и третья дрезина. У Мишель из ее окна второго этажа лучший вид на эту сцену. И полкан, и приезжие у нее как на ладони. Тут одни мужчины. Все молодые, все затянутые в зеленую форму с погонами. За спинами стволы, на головах фуражки с красными околышами. Подтягиваются, смеются. С головной дрезины спрыгивает первым, наверное, старший отряда. Мишель потихоньку приоткрывает оконную створку, чтобы все расслышать. Старший козыряет подошедшему полкану. Рапортует. «Кригов Александр Евгеньевич, государь-императора казачьих войск, атаман». Полкан важно отзывается. «Полковник Пирогов, Сергей Петрович». Атаман Кригов энергично жмет полкану его пухлую пятерню, снимает фуражку, виски выбриты, а выше соломенные волосы копной, и короткая борода тоже из соломы. Улыбка, белые глаза. Какие у него глаза? И тут этот атаман берет и сразу, не ища даже, откуда на него так пристально смотрит, а будто все уже зная, или присмотрев ее заранее, поднимает эти самые глаза, стальные, и нацеливает их на прячущуюся за оконными стеклами Мишель. Красивый. Часть четвертая. Прибывшие спешиваются с дрезин. Их тут десятка два человек. Дрезины большие, моторизованные, у каждой есть кузов, а в кузове под брезентом лежат ящики. Полкан смотрит на эти ящики, дощатые, с трафаретными надписями «Останкинский мясной завод», и сердце у него радуется. Ящики пока не сгружают, но полкан решает вопрос не форсировать. Когда будет время, тогда и отгрузит. Что сходу клянчить? Гостей надо сначала принять как следует, отогреть, накормить. Тогда уже и просить будет сподручней. Главное свое дело атаман в долгий ящик не откладывает. «Ну что, господин полковник, показывайте вашего гостя». Шагая через двор, на здешнее хозяйство он озирается с кислой миной. Выправка у него что надо, Шаг пружинит, взгляд строгий. Полкан глядит на двор своей крепости его глазами и понимает, что радоваться тут и вправду нечему. По двору гуляют куры, дети играют в караулки. К скамейке прислонен чей-то автомат, хорошо еще без рожка. Бардак, а не пост. В лазарете атаман задерживается в дверях, оглядывается на врачицу. Дадут халат? Ну, на посту и тут без церемоний. И он снова недовольно качает головой. Пришлый уже сидит в постели, обернувшись в одеяло. Вокруг смотрит недоверчиво. Фаина объясняет атаману. «Повезло вам как? Он ведь только сегодня в себя пришел. А так, чем уж не пытались?» Проснулся совсем горячечный. Глаза бегают, всякую колесицу несет. Надышался. «От реки, что ли?» «От реки, конечно. Но сейчас вроде лучше. Успокоился хоть, а то все сбежать норовил». Кригов смотрит на этого пришлого, на крест на его впалой груди, улыбается ему и осеняет себя крестным знаменем. «Ты, брат, к своим попал? Не бойся. Какое у тебя распятие знатное? Ты не монах ли часом?» Тот в ответ глядит непонимающе. Полкан разводит руками. «Такое впечатление, что он по-русски не бельмеса». Атаман тянет к гостю руку, а тот весь съеживается, словно его хотят ударить. Кригов тогда пытается его успокоить. «Братец, слушай, мы тебе плохого не сделаем». Достает из ворота серебряный образок на цепочке, предъявляет его пришельцу. «Видишь, мы тоже православные, в одного Бога веруем». Пришлого образок зачаровывает. Его взгляд перестает метаться с одного дознавателя на другого. Атаман продолжает так же спокойно, ласково. «Ты просто скажи, что стряслось-то? Напал на тебя кто-нибудь?» Рваное дыхание у пришлого налаживается. Он кивает атаману. «Ну вот, так и расскажи, брат, что там? Что там тебя так напугало?» Теперь гость качает головой. Он, кажется, овладевает собой. Лицо его обретает осмысленное выражение. И вместо ответа он показывает на ухо и разводит руками. Фаина переводит. «Глухой, мол, вот мне с самого начала так показалось, что он ничего не слышит». Полкан чешет репу, сомневается. «Ну уж, глухой». Они приглядываются к гостю повнимательнее. Атаман Кригов пожимает плечами. «Если глухой, то мог и не слышать криков от заставы». Полкан напоминает. «Шел и распевал, Господи помилуй. В него палили даже, не то что кричали. Хорошо хоть мимо. В него палят, а он дальше идет. Хоть бы хны». Фаина вставляет свои две копейки. «Ну, мог и вообще ничего не понимать, если интоксикация серьезная. Мог в бредовом состоянии находиться». Кригов наклоняется вперед к сидящему на кровати гостю, тоже показывает себе на ухо, мотает бородой и подсказывает ему, произнося. «Глухой ты, брат? Глухой, так?» Пришлый с этим соглашается, кивает. «Так, так». А потом, будто вспомнив, что умеет говорить, этим своим ровным голосом выговаривает Гундоса. «Господь слуха не дал». Кригов распрямляет спину. «Ну вот». Изучает его еще немного, потом кладет ему руку на плечо. Тот вздрагивает, но руку не сбрасывает. Кригов медленно и тщательно выговаривает губами. «А как зовут тебя, брат?» Пришлый не понимает. Тогда атаман показывает пальцем на себя и произносит. «Я Кригов. Александр Кригов». «Игорь». «Да какое! Ручка есть у вас и бумага?» Фаина приносит ему исписанную тетрадь и карандаш. Атаман пишет свое имя на клетчатом листке, но пришлый смотрит в буквы тупо. Насупливается, как будто бы не все узнает. Пытается один раз их прочесть, другой, потом сдается и опять разводит руками. Полкан не выдерживает. «Че, безграмотный, что ли? Тьфу ты!» Атаман смотрит на гостя в прищур. «Он ведь, наверное, мой ровесник». «Детство, наверное, как раз на войну пришлось. У нас и в Московской области таких вот сирот, знаешь, сколько? Может быть, и неграмотный. Все, что угодно может быть». Тут до гостя все-таки доходит, чего от него хотят. Он тоже тычет себя в грудь пальцем и выговаривает. «Раб Божий Даниил». Фаина квохчет. «Ну вот, а я его Алеша, Алешей». Атаман кивает, раздумывает. «Слушай, брат Даниил, выручай нас. Нам нужно знать, что там за мостом, а?» Тот хмурится, тужится, хочет понять, но все-таки не понимает. Тогда атаман, почесав бровь, снова берет карандаш и рисует. две извилистых линии, реку, мост через нее, периметр стены поста очерчивает прямоугольником, показывает на себя, на пост, потом на мост, потом на тот берег.